Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас программа, посвященная подводной охоте в Доминиканской Республике. И у нас в студии подводный охотник из Доминиканы Михаил Новиков. Михаил, привет!
Приветствую, Александр!
Мы познакомились с Михаилом благодаря нашему слушателю Василию Шиповалову, который побывал в Доминикане, случай свел его там с Михаилом. Он под большим впечатлением потом вернулся из Доминиканы домой, и под впечатлением и от страны, и от знакомства с Михаилом. Он мне сразу написал, сказал, что вот есть такой очень интересный человек, настоящий охотник, человек моря, который давно живет в Доминикане, уже много лет, охотится там довольно-таки серьезно, и очень просил, Михаил, сделать с тобой интервью. Ну, то есть, у нас есть на Водолаз Радио такая рубрика программы по просьбам слушателей. В общем, слушатели попросили сделать с тобой программу, ну, а я, естественно, сразу заинтересовался. Конечно, тоже очень хотелось с таким интересным человеком познакомиться. Вот Михаил откликнулся на мою просьбу, на мое приглашение в наш эфир. Ну и вот сейчас, друзья, вы услышите рассказ Михаила о подводной охоте в Доминикане. Ну и начнем по традиции. Я попрошу Михаил пару слов сказать о себе. Кто ты, чем занимаешься и вообще как оказался в Доминикане?
Ну, зовут меня Михаил, да, мне 49 лет, здесь я проживаю с 2002 года. Вот, приехал, да, работать в туристическую компанию, первую российскую здесь такая компания, Ocean Quest называлась, называется, она до сих пор существует. Вот, и занимался, работал в туризме, да, то есть, как бы, экскурсии всевозможные, да. В этом плане. Ну и так получилось, что начал проводить подводную охоту. Самый первый в этой стране. Людям этим многим нравилось, так как в Доминикане в основном рыба добывается подводными охотниками. Здесь разрешено охотиться. Там многих это заработок, да, в этой стране. Довольно неплохой.
Хорошо. Так, вот. Ага. Да-да.
Сначала это была как бы такая работа, да, нырять, с увлечением связано. Вот. Ну, так оно все и получается.
Угу. Ну, то есть ты вот с тех самых пор так и работаешь в туризме, да, и ну, параллельно как бы и охотой занимаешься, и для себя, или только по работе?
Ну, сейчас как бы я для туристов подводную охоту не делаю, да, это связано и с возрастом, то есть непрофессиональных ребят я не вожу в воду, да, потому что это, ну, связано с определенными рисками, да, на которые я не готов идти, вот. Если раньше я работал с такими компаниями крупными, как Тестур, да, там Южный Крест, Капитал Тур, которые вот стали банкротами, рассыпались, и у которых были там страховые обязательства определенные, ну, в общем... Сейчас хожу на подводную охоту только с профессионалами, которые специально приезжают и с ними охотят. Из России таких много приезжает, с братской Украины много приезжает ребят, которые охотятся там. Да. Из Америки приезжают ребята, из Кубы приезжают ребята. Кто знает меня, тут едет, да. Я как бы не афишируюсь на сайтах, но ребята едут много.
Ну, наш проект, в общем-то, тоже... В основном люди слушают серьезные охотники, в том числе те, кто интересуется путешествиями по миру и в том числе имеют опыт охоты в тропиках, ну, либо мечтают о том, чтобы его получить. Ну, поэтому, конечно, интересно про Доминикану и вообще про Карибский бассейн, потому что информации, как ни странно, очень мало. Мы знаем про охоту в Мексике, у нас были программы про... Даже вот недавно про охоту на Кубе была программа, но про Доминикану ничего у нас не было. Вот, поэтому будет интересно, конечно, узнать. Михаил, а вообще как ты охотой-то занялся? Ты уже приехал в Доминикану, уже будучи охотником, или на месте там заинтересовался?
Нет, я как бы приехал в Доминикану, я не был подводным охотником, я сам с Камчатки и занимался очень охотой такой наземной, да, то есть это медведь, лось, росомаха, горный баран стрелял. Подводной охотой не занимался, хотя с морем связана вся жизнь, да, как бы я родился в Тихий океан, Охотское море, Берингово море, служба моя проходила на Японском море, на Тихом океане, да, и тоже я был там, нырял немножко, вот, поэтому так. А здесь получилось так, что здесь многие ныряют, стреляют рыбу. И возникла такая идея, как бы вот не попробовать сделать экскурсию такую для русских людей. Вот, которых, для русских туристов, которые приезжают, ребята, так начался российский турист в 2005 году, а я уже для этого, ну, как бы неплохо стрелял рыбу и даже зарабатывал, да, одно время на пропитание стрельбой из рыбы, потому что здесь рыба стоит дороже мяса в 5-7 раз. Ну, и всегда можно пойти настрелять и что-то для себя там продать рыбки и с этого немножко заработать. Чуть-чуть, да. Ну и стал возить там, стал учить людей, то есть одевать, экипировать, обучать на земле буквально там полчаса, вывозить на небольшую глубину. И ребята стреляли, после этого все это готовилось в ресторане, все оставались довольны. Да, как бы так.
Ну и сам ты учился, получается, да?
Ну и сам учился, понимаете, здесь, если так брать местных, они вот как стреляли там, допустим, 50 лет назад, там, 30 лет назад, они стреляют, и они не хотят ни учиться, ни менять свою тактику, там, экипировку, потому что все-таки белые люди, мы всегда стремимся лучше, больше, дальше, глубже. Так. Да. Как бы прогресс, чтобы шел. Ну и, конечно, сам учился, потому что такие жизненные ситуации, в которые ты попадаешь периодически, находясь, если ты плаваешь в воде, находишься 8 часов, 9 часов плывешь, и с тобой могут происходить всевозможные случаи, а когда ты один в океане, ну, такая школа получается очень серьезная. Я думаю, так, как бы можно начитаться всего, можно всего наслушаться, но когда ты проходишь через свои руки, ноги, ласты, всевозможные климатические изменения, мгновенные, которые происходят в воде, да, там течение, ураган подскочил, еще что-то, еще. Это только жизнь может научиться на своем опыте. Да? Вот. И я начал обучать людей со своей, как бы, со своего опыта, то, что я имею, да, рассказывать, что вот так нельзя, вот так можно, потому что, знаете, приезжает там подводный охотник, который нырял, допустим, там, не знаю, в Греции, где-то еще. Там определенная плотность воды, да, то есть там температура. Все разное. Каждое море везде нужно по-разному. Я как бы советуюсь, кто-то там говорит, там, не советую, я там такой боец опытный уже. Ну и потом там блюет в воде или начинает тонуть в воде. Вот. Таких случаев тоже было много. Поэтому я всегда говорю, ребят, я приеду к вам, я всегда буду внимательно слушать, что вы говорите, да. На вашем месте, где вы охотитесь, где здесь я прошел в школу, поэтому слушайте, чтобы не было потом таких эксцессов.
А, Михаил, а можешь пару слов сказать вообще про Доминикану? Потому что, ну, совсем малоизвестная для многих страна. В частности, я очень мало вообще знаю, что она из себя вообще представляет, что за страна, что там за люди живут.
Смотрите, господа, да, о, прошу прощения. В общем, Доминикана – это остров среди Антильских островов, да, занимает третье место. Он же был открыт Колумбом, третьим из островов. Да, самый здесь крупный – это Куба. После него занимает Доминикана. Доминикана – 72,5 тысячи квадратных километров. 48,5 тысячи квадратных километров занимает Доминиканская республика. Оставшуюся одну треть занимает республика Гаити. Вот. Доминикана – самый гористый остров. На Доминикане, как нигде на Антильских островах, более 12 климатических зон, которые делятся на подзоны. То есть на таком маленьком клочке суши здесь очень много климатических зон. Да? То есть где я живу, там на Павара, у нас одна климатическая зона. Если мы с вами поедем полуостров Самана, там, допустим, очень много хвойных деревьев, елок, перемешку с пальмами. В конце января туда, кстати, приходят горбатые киты, свадьбы у них, да, происходят, и поэтому туристы со всего мира съезжаются на это зрелище, они до начала апреля находятся, январь, февраль, март, апрель происходят свадьбы, и многие приезжают посмотреть. Я сам возил на лодках ребят и ныряли, как бы, да, рядышком с китами. Вот, если вы поедете в горный район Констанция, вот скоро начнется зима, как и в России, да, мы как бы в одном полушарии, то Констанции район такой есть там, дневная ночная температура падает до 0 градусов. Минус не уходит, да, но до 0 падает. То есть, да, а стандартная температура 22. Если везде по острову 32, то там 22 температура. То есть есть Барауна район, это недалеко от Гаити, озеро Дрикию. Там своя пустыня даже есть. Все по-разному. Так, интересно, живут доминиканцы, народ, да, коренных жителей здесь нет. Они были уничтожены еще при Колумбе после его прихода за 60 лет. Племя индейцев Таинос. Вот, живут латинос, довольно добродушные ребята, если их сильно не обижать, очень веселые. Лучше, чем мексиканцы, намного, да, намного лучше. Вот, не такие грамотные, как кубинцы, в массе своей, конечно. Но очень, очень нормальные люди, очень хорошие, я считаю так, да.
Ну, то есть, такой менталитет типичный для Латинской Америки, то есть, да, такие приветливые, да, открытые люди, любящие, да, там пообщаться, как бы.
Да, ну, самый главный жизненный приоритет – это музыка, танцы и, да, и все остальное, что не связывается с очень сильной физической работой, в общем, скажем так. Вот, опасного на острове ничего нет, да, более около 100 видов змей, которые не ядовиты находятся, это древесный уже самый крупный хищник, где считается, это мангуст, хорек по-нашему, вот, безопасно, да, ну и в воде, если так брать, по акулам, да, обычно русские, вот, первый вопрос, говорит, Миша, как здесь акулы, ну, как бы в мире более 300 видов, вы знаете, акул, здесь, как бы, акулы присутствуют довольно много, но, допустим, белой акулы здесь нет, из-за того, что очень теплая вода, если на Кубе она присутствует, то здесь ее нет. Ну, тигровая акула, ну, вот все они тоже здесь, бычьи акулы, все они есть. Вот. Но к берегу в случаях нападения на туристов, каких-то еще, таких случаев очень мало. Рыбаков, конечно, местных доминиканцев здесь бывает, да, нападение, забирает рыбу. Я сам этому подвергался не раз, поэтому такое бывает. Вот. Самая опасная рыба, я всегда говорю своим туристам, которые у меня есть, это скаты. Да, все скаты здесь хвостоколы и под берег, и многие пытаются, особенно ребята русскоязычные, все рыбы, как бы вот она рядом, рыба, почему не схватить ее, да, и получить потом укол. Яд действует мгновенно, да, болевой шок дичайший у человека. Ну, такой человек, как будто тебя ломает каждую кость. Сам попадал под это, поэтому знаю, как это происходит. И турист у меня, и даже опытный рыбак у меня был, который не первый год приезжает и умудрился тоже схватить скат. Да? Так что, ну, так, бывает. Русские любопытные. И есть такое у нас, да. А в принципе, так, ничего опасного на острове нет. Я имею в виду животный мир брать, и если брать такой подводный мир, даже та же подводная змея, у которой я намного сильнее, да, там десятки раз, чем у кобры, она не опасна для человека, потому что ядовитые зубы находятся в пищеводе.
Хм. Я, кстати, не знал этого, видел их в воде и боялся их. Вот что значит.
Не все. Да, не все. Есть, которые опасны, но вот эти, которые... Да, есть, которые есть.
Ага. Хорошо. А как в плане безопасности вот в городе, ну, в населенных пунктах, преступность там опасна вообще? Нет?
Ну, как бы, как в любой стране, да, но здесь я скажу, что, ну, но за столько лет проживания в этой стране на меня ни разу не нападали, да, но бывали случаи здесь, у кого-то вырывали сумочку и прочее, но я здесь, русские ребята, особенно кто там туристы и немножко перебрал с алкоголем, бывает, попадают в такие места злачные, где проживают не доминиканцы, допустим, а гаитяне, куда даже полиция не заезжает, и с ними ничего не случается, да, там ребята в поисках приключений. Санто-Доминго – это столица Доминиканской республики, в ней проживает 3,5 миллиона жителей. 3,5 миллиона жителей проживает в Санто-Доминго, это первый город Америки, первый нового света город, да, там, первая мощеная улица, первый собор американский, который захватывал такой известный пират Фрэнсис Дрейк. Там бывают случаи, да, когда могут там цепочку какую-то золотую сорвать. Но это очень тоже довольно нечастые случаи. Мелкого роства, но такого крупного, знаете, какого-то разгонящего нападения я в этой стране не слышал. Да, если какие-то случаи были, они как бы такие довольно непростые, если их начинать копать, вот, то они довольно непростые, скажем так. И народ здесь ездит, и берут машины в рент, и катаются по всему острову. У меня много ребят приезжают, которые берут и сами ездят везде, да, сами, везде.
Ну а, Михаил, а уровень жизни, вот уровень цен, как вообще, вот, допустим, если сравнить с Россией?
Вы знаете, сейчас у меня вот товарищ улетел в Россию, в Москву, да, он здесь некоторое время прожил, очень удивлен, что в Москве дешевле продукты получается, чем в Доминиканской Республике. Вы знаете, как бы, я скажу такие вещи, многие россияне удивляются, что здесь довольно, как бы, все же едут, думают, что это какая-то там банановая страна, очень дешевая, и все здесь дешево. На самом деле нет, это не так. Доминикана довольно богатая страна, не только там своими какими-то там историческими какими-то там моментами, да, и природными ресурсами такими. Ну, в основном природные ресурсы — это помимо там янтаря голубого, помимо там мрамора, здесь страна добывает кофе, здесь какао, шоколад, да, здесь табак, да, одно время Доминикана лидировала по табаку. И сигар, ну, как бы экспорт такой серьезный здесь, поэтому много очень богатых людей. И это проамериканская страна, американский курорт. С Нью-Йорка лететь 3 часа 40 минут, да, Саш, поэтому это 12 месяцев в году туризм, здесь очень много американцев. А что такое для американца доллар? Это когда русского человека рубль, поэтому все рассчитано на американцев, да, то есть экскурсии дорогие, многие россияне жалуются, вот, в плане этого, ну, как бы, я не знаю, если, допустим, жилье снять, здесь тоже такой разброс цен, допустим, на море можно взять и за 400 долларов в месяц, и взять за 2000 долларов в месяц, это, как бы, все зависит от, как бы, от человека, да, и что ему нужно, что ему нужно.
Ну, понятно, не, я, в общем, так
в основном туризм здесь такой рассчитан на американского гражданина, да, на американчика, вот. Американцы не переводят доллары ни в одну валюту. Поэтому я скажу, довольно дороговато, да?
Угу. Хорошо. Ну что ж, тогда перейдем дальше к охоте. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были интересные случаи в твоей подводной практике? Что запомнилось, какие-то необычные ситуации, особенно когда ты начинал только заниматься подводной охотой? Самые яркие впечатления. Что такое вот вспоминается?
Но самые яркие впечатления по подводной охоте у меня — это, наверное, как я попался первый раз по глупости тигровой акуле. Это было прямо при туристах, и это было очень неприятно. Она таскала меня под водой, да, уцепил, я вешал раньше рыбу на себя, и мне буквально перед этим у меня были ребята из Челябинска, подарили кукан таймень. Ремень и кукан, вот этот металлический трос, сыграл свою злую шутку на кукане, повесил на себя рыбу, и когда поднимался, наверное, с метров 8, тигровая акула атаковала снизу, схватила рыбу, и трос не могла перекусить, меня им стянуло, и я, в общем, у меня сам получился под пастью. Вот это был такой самый у меня запоминающийся случай.
Ага. Слушай, ну, расскажи, как обстановка под водой? На каких глубинах охотитесь вы? На каких глубинах обитает рыба? Какая прозрачность, температура? Есть ли течение? Ну, в целом, вот как обстановка?
Ну, вообще, Саш, я как бы вообще специализируюсь не на открытой воде, хотя на открытой воде тоже стрелял рыбу, да, и дораду там, и ваху, корита. Я специализируюсь на рифовой охоте. А рифовая охота — это до 20 метров глубина, да, то есть так. Рыба на разных глубинах бывает. Даже на небольшой глубине иногда можно взять хорошего трофейную рыбу. Того же парга можно взять там, на 8 метрах и достойно. Вот. А температура воды 26 градусов. На мелководье, допустим, в Карибском море бывает и 29 градусов. А так 24-26 градусов вода. Но вообще, как бы, здесь считается, что если брать по троллингу, по рыбалкам, таким трендом, то это, конечно, зимний период времени в основном, если приезжаешь, чтобы поймать марлина. Вот. Но для меня круглый год, вот, подводная охота, круглый год. То есть один тип рыбы, допустим, тот же пермит или паламета, его там зимой больше подходит на риф, летом меньше. Вот. Связано еще с дождями. Тут дело в том, что если идут дожди, то видимость довольно не очень хорошая. Да, особенно если охотиться возле речек, из-за того, что мутная вода выходит, пресная вода, основная крупная такая рыба находится недалеко от рек. Реки впадают в море, и на границе, вот это, где, они, где река впадает в море, очень хорошая охота. Да? То есть можно на 8 метров взять трофейную рыбу. 8-10 метров. Да?
То есть вы обычно ныряете где-то в районе береговой черты, не в море, на банках, на каких-то, а вблизи берега, да?
Ну, в основном, как бы, тут много со многим связано, да. В последнее время ныряю недалеко от берега, это в пределах 2,5 километров от берега, ныряю на рифе, вот, возле берега. Ну, и на банках я нырял, на бальсах. Здесь нет такого понятия, как банки, здесь есть такое понятие, как бальсы. Да, с испанского. Это плохо. И в основном это рыбачат местные рыбаки. Если мы берем с вами, прописывается эхолотом дно океанское, если выступает, допустим, где-то гора, там глубина, допустим, 300 метров, 400 метров, рыбаки местные бросают мешки с камнями, к ним привязывают веревку, на поверхности находится буй большой, а под водой находятся пальмовые листья. И мелкая рыбка, да, малек, ищет укрытие, прячется под этими пальмовыми листьями. Как бы крупный хищник подходит туда кормиться, как бы такая вот кормушка природная, постоянно пополняющаяся. И местные рыбаки ловят рыбу, будь то троллинг, будь то надонные удочки, да, там пытаются ловить, будь то ту же дораду ловят, да, таким же макаром. И там же можно стрелять, но местные не стреляют на таких бальцах, боятся акул, не стреляют. Все в основном специализируются по рифу стреляют. Вот. Ну, как бы я стрелял и на открытой воде. И также на кораблях очень неплохо здесь можно пострелять. Единственное, что может возникнуть проблема, что когда находится рядом дайвера, а прочее, относится к этому. Так. Не любят нашего брата дайвера.
Ну, это да, это есть. Ну, а вообще, есть какие-то запреты и ограничения в плане охоты?
Нет, нет, ничего, никаких ограничений нет. Ограничений только одно, чтобы рядом не было туристов. Да, чтобы снорклинга, то есть вы можете охотиться там, где нет, не проходят экскурсии, будь то дайвинг не проходит, не водят людей под воду, и чтобы не было там же туристов, которые просто купаются, ныряют, рассматривают рыбу, короче говоря. Вот единственные два момента. Других моментов нет. Для многих местных жителей, еще раз повторюсь, это работа, это заработок. Да? Здесь есть люди, которые уплывают с берега на ластах, целый день плывут, стреляют рыбу, не так много зарабатывают, но не имеют проблем со здоровьем. Второй вариант – это мангельщики, да, это ребята, которые больше зарабатывают, но меньше живут. Это лодка, на лодке компрессор, качает воздух, человек ныряется шлангом, глубина 50-60 метров, и целый день под водой стреляет рыбу. Да, то есть, так, при этом не соблюдая нормы декомпрессии и прочие дела, и как бы вот они немножечко гибнут. Вот, поэтому так. Других нет проблем по поводу там. Бывает, иногда у меня были такие случаи довольно неприятные, когда ребята приезжали ко мне с России со своими ружьями. Здесь неплохо стреляли, мы ездили везде, катались. И на обратной дороге в багаже ружья были просто обмотаны пленкой. И у них местная как бы служба безопасности в аэропорту. Было такое. Один раз у меня ребята тоже россияне были. У них забрали ружье. Но в основном это один единственный случай за столько лет был у меня, когда забирают ружье.
Ага. Ну, то есть, в целом, никакой лицензии не надо, да?
Нет, никакой лицензии, ничего нет.
Ну, отлично. Слушай, ну, при таких темпах, как ты говоришь, если местные добывают рыбу в качестве заработка все поголовно, то, наверное, там уже и рыбу-то должны всю перестрелять.
Да нет, рыба-то не перестреляется. Есть места, где местные не стреляют, ехать просто. Нет населенных пунктов, там и рыба-то не пуганная, да, дальше. Но где населенные пункты, ребята стреляют. Рыба же такое имеет свойство там, подходить, кормиться, уходить в океан. И еще раз скажу, что местные глубоко не ныряют. Они стреляют, допустим, мы всегда ищем крупную рыбу. Да? Я даже на мелкую рыбу не обращаю внимания. То есть отсеиваю. Есть такое понятие, когда у тебя многие приходят, у меня рыбаки по первому времени спрашивают, Миш, а где ты нашел эту большую рыбу? Да? То есть они рассматривают мелких рыбок, и как бы взгляд у них на них теряет. не видит большую, да, то есть рассматривает пока мелочь. А местные стреляют все подряд. Рыбка такая, там, допустим, те же попугаи, коралоеды с размером с ладонь, для них это заработок. То есть они как швейная машинка, когда слышишь под водой, тум-тум-тум-тум-тум-тум, постоянно дробы. Вот. Я стреляю мелкую рыбу в том случае, когда нужно, чтобы в воде была кровь. Да? Когда в воде кровь, выходит крупный хищник, то есть выходит, и окунь может уже выйти, и начинается суета на реке. А местное это, ну, максимум погружения это 8 метров, 10 метров. Есть ребята, которые там могут нырнуть на 14, но когда ты целый день в воде, и они стараются стрелять мелкую рыбу и глубоко не нырять. Да, то есть,
А какая вообще рыба? Что является объектом охоты? Что стреляете там, Михаил?
Ну, для меня, если бы сказать, там, допустим, самая вкусная рыба здесь, которую я как бы привидлив у рыбы, потому что сам с Камчатки же, да, такой нагловат в рыбе. Поэтому для меня здесь очень вкусная рыба, это, конечно, корита по-местному, по-международному, это королевская кефаль, да, это вахва, то есть корита. Вот, очень вкусная рыба. Потом пермит, паламета, и из окуневых это, конечно, парго. Очень вкусная рыба и достойная, да, достойная рыба. И карангсы, соответственно, карангсы то же самое. Да.
Ну, карангсы, джеки там различных видов.
Вот, да, много их. И на открытой воде много, особенно в зимний период времени.
Макрель? Испанская макрель?
Да, это зимний период времени. Зимний период времени. Она даже, у меня ребята многие удивляются, не может типа, она подойти там на глубину 5 метров. И бывает там, до там, 5-6 до 10 килограмм подходит вообще на 4 метра глубины охотиться. Да? Это январь месяц, очень много ее подходит макрели к рекам. Да, здесь есть такой район, называется Бока-де-Вильма, рыбацкий городок. И в основном местное население коренное занимается тем, что рыбачит, как стреляет рыбу, как ставит сети, как удочками ловит. Вот. Как раз там вот выходит река, и там на небольшой глубине можно взять хороший трофей.
А крупная вообще бывает макрель? До какого размера ты видел?
Ну, вообще, как бы, наверное, килограмм 12-15, я видел такие, да, здесь. Под берегом.
Ага. Слушай, а из рифовой рыбы, вот ты групперов не упомянул, что уже их всех, наверное, там перестреляли или что?
Групперов очень много. Здесь это клубничный группер, знаете, да, Саша, такой?
Не, я очень, не знаю.
Очень. Клубничный группер, здесь вот называют мэру
на сало. А, все, я понял.
Полосатый и клубничные групперы, клубничные, их много, очень много, да, то есть на небольшой глубине, небольшие, потихонечку, когда глубина начинает идти в убывание, то они как бы становятся более крупнее размеров, но крупных, из таких, которые я стрелял, это порядка более 20 килограмм, я как бы не взвешивал, да, но очень долго за ним болтался, сзади у него, вот. Видел довольно крупно. Вот. Ну, а тарпоны, как бы тоже последний раз, наверное, месяц назад стрелял тарпоны. Здесь тоже их много. Как-то для пищи они не очень хорошая рыба. Вот. Ну, иногда стреляешь для людей, чтобы люди пофотографировать, было интересно. Так. Местные не любят рыбу костлявую, а они как бы не заработаешь. Я видел огромных тарпонов, да, огромных тарпонов.
Ага, это такая большая селедка.
Большая селедка, она же называется еще мангровая акула, и в основном обитает там, где реки ей спадают обратно же в море, да, то есть охотится там. И помимо прочего, там же и к рекам подходят и довольно большие карансы, да, тоже. По местам называется фурель. Ну, у них много. Так, много названий таких, которые, допустим, та же дорада, американцы называют там дольфинфиш, где-то ее называют корифена, где-то ее называют махи-махи. А на бальсах ее можно за день там очень много настрелять, чтобы 20, да, уйти. Главное, чтобы была лодка, чтобы грузить. Да, охота на дораду очень легкая. Если брать бальсы, зимний период времени, подходит близко к тебе, выстрел на булы. такая охота, которая не требует больших физических затрат, в отличие от риповой охоты, когда ты там ныряешь по 8 метров, проходишь кораллы, заходишь в пещеры в поисках таргет, окуней крупных, да, то есть физически тяжело. Открытая вода намного легче охота.
Михаил, а что по поводу сезонности? Ты вот упомянул, что макрель зимой бывает. Вообще, как, есть ли оптимальный сезон для подводной охоты в Доминикане? Или можно в любое время приезжать?
В любое время можно приезжать по подводной охоте в Доминикану. Просто вы же, когда вода очень теплая, да, рыба уходит дальше на глубину, да, где вода прохладнее. То есть на мелких, на небольших глубинах летом, допустим, ну, это до 10 метров. Как бы такую трофейную рыбу, кроме паргов, которые тоже семейство очень большое, да, есть парги, которые именно в пещерах живут, на одном месте у них охотничьи угодья, есть, допустим, это парга Кубера, местные называют, парга Сама, это парк, который постоянно в движении, там такие размером как лошадь, да, тусуются, они уходят глубже, где вода прохладнее, то есть небольшую рыбу круглый год можно стрелять. Но крупная рыба, когда вода немножко прохладнее становится, хотя бы там 24 градуса, да, 22 градуса.
Ну, то есть зимой.
Вот, зимой, да, зимний период времени. Будто это троллинг, да, на марлина. Я здесь много, да, по троллингу ловил. Самый большой мой трофей 325 килограмм голубой марлин. Вот, а так, да, а так у меня как бы за год, меня ребята брали один раз около 70 марлинов. Да, ну, это с разных уголков пост-СНГ. Вот. А так было и в день 4 марлина, за 4 часа 4 марлина брали на тролле, да, в основном. Ну, зимний период времени, я скажу, что, конечно, зимний период времени. Вот сейчас очень хорошо идет дорада. Вот в этот период осенний начался, но дорада небольшая. Не дорада бык, у которой, знаете, бывает там более 30 килограмм широкая голова, а такая поменьше размеров, то есть до 12 килограмм, наверное, плюс-минус так. От 2,5 до 12. Очень, очень неплохо идет.
Ну вот,
потом скину для вас месяца, по которым идет рыба, да, график, по которым какая рыба идет, начиная от тунца.
Да, было бы интересно. А тунец тоже есть, да?
Ну, конечно, есть. Здесь же с одной стороны острова окружает Атлантика, с другой стороны окружает Карибское море. Конечно, есть и тунец.
Но я так понял, Михаил, ты вот такую рыбу, как марлин, как дорада, махи-махи и тунец, это ну все как бы не в плане охоты, а именно троллинг, да?
Ну, дораду я стрелял. Я единственное, что не стрелял, это марлина. Не стрелял. А дораду довольно много стрелял раз.
А тунца?
Марлина не стрелял. Тунца тоже стрелял.
Тоже где-то, ну там же, где
это
ты...
На Карибах стрелял тунца.
Большого?
Я на Карибах... Да нет, наверное, может килограмм. Где-то 15, может быть, так. Небольшого. Не такого сумасшедших размеров, как стреляют там по 70 килограмм. Просто, когда я на Карибском море, у меня в основном подводная охота происходит на Атлантике. Да, происходило. На Карибском море я как раз именно возил людей на отдых. На небольшой тролльный остров. Это на отдых, да, это Каталина остров, это Саона остров, на частных яхтах, прогулки такие. И не было времени дольше там нырять, вот, скажем так. Да? Больше времени проводил часть на Атлантике, на рифе.
То есть ты считаешь, что...
От тунца больше на Карибах, если брать отсюда такого небольшого тунца, бонит, там зимой его просто огромное количество, бонит.
Ну вот я, да, как раз следующий вопрос хотел такой задать касательно Атлантики и Карибов. Где лучше охотиться?
Ну вообще, по мне, так Атлантика, конечно, лучше. Если брать риф, да, рыбы больше, интереснее, красивее, те же корабли, тот же риф очень интересный, да. Конечно, сложности по погоде более чаще, чем на Карибах. Вода прохладнее на 4 градуса, чем на Карибах. Но по мне, или из-за того, что, может, знаете, каждая лягушка хвалит то болото, где живет, мне, конечно, больше нравится Атлантика. Хотя по погоде она, конечно, не такая спокойная, как Карибы. Карибское море в основном, в большей части свое, очень спокойное. Очень спокойное.
А как с прозрачностью дела на Карибском море и в Атлантике?
На Карибах видимость бывает более 40 метров. На Атлантике такое бывает очень-очень редко, в основном летом. Зимой, ну, стандартно, это, наверное, метров 20-15. Так.
Угу. Ну, то есть на Карибах вода попрозрачнее.
Да, конечно. Конечно, попрозрачнее. Такие там. Там очень много красок. Карибы есть Карибы. Если так отдыхать, конечно, Карибы. Если охотиться на пропитание и на хороший трофей, это Атлантика. Троллинг – это, конечно, Атлантика.
Ага. Михаил, а какое используешь снаряжение? Расскажи, пожалуйста.
Ой, как бы у меня разное, да, разное. Ну, вообще очень много лет отнырял с X-Fire 95-х. Ружей много, да, начинал с Буша, вообще нет, начинал с Демки. Начинал с Демки, а потом Буша были разные. Сейчас у меня есть Marlin Evolution, да, вот этот карбон дерева. Ну, я не очень любитель его, да. Я как бы X-Fire привык, Райт, да, очень деревяшки хорошие. Потом есть такой знаменитый охотник Андре Тайц, его ружье, да, ребята россияне подарили, я с ним, наверное...
Не роллер, а обычное ружье, да?
Да, роллер есть, вот Marlin Evolution, да, самой первой серии, как только он вышел на Бушат, мне его сразу привезли, подарили. Ну, знаете, такая игрушка на рифе, с ней шибко не поохотишься, жалко, да, все-таки роллер лучше такой красивый для открытой воды держать, и на рифе все-таки любое движение, лак отбивается, да, удары по кораллу, они... Жалко ружье просто, да, такую игрушку жалко. Для меня жалко, кому-то нет, но для меня жалко. Но все-таки роллер такой, он для открытой воды. Бальсы, открытая вода. Здесь простые нормальные ружья, как бы, обычные. Нормальное ружье длиной
95-105. А крепление гарпуна катушки или отдельно к бую?
Но если на открытой воде, конечно, лучше сразу идти отдельно на бой. Если крупную, за крупной рыбой идти, на рифе я могу перестегнуть всегда ружье к бую. Да, то есть у меня сделано так, я все ружья делаю. Но в основном я беру на катушку. На катушку.
Все-таки, ну да, поскольку рифовая охота, конечно, имеет смысл катушку тогда, наверное, использовать. Я просто...
Да, на открытой воде, я извиняюсь, что перебил, на открытой воде, ну, тут даже разговора нет, да, то есть те же бальсы, вам не удержать рыбу, если вы удержите, то...
То без ружья можно остаться, да.
Можно остаться без ружья, притапливают вас, да, то есть как бы может разорвать брюхо, она потом погибнет, если вы не попали, не всегда же можно попасть в позвоночник, да, как бы ее поразить, рыба крупная, она рвет себя, у меня много случаев, особенно это помпаны, когда попадал в живот, и рыба рвала себя, просто выходила жалко, да, как бы вот. Еще тогда не было откидных головных частей на тросиках, да, как бы жалко, что рыба потом погибает. И... Обидно, да?
Так. Михаил, а костюмы какие используете? Тройки?
3,5 миллиметра. Вообще даже я нырял, не поверите, в пятерки. Когда ты здесь живешь, организм человека приспосабливается за 4 года местному климату. То есть, если я на Камчатке там в горной реке купался, и довольно, ну, холодно, но когда у тебя летом нормальная температура, редко бывает плюс 18, ты заточен под это. А когда живешь здесь долго, когда температура не падает меньше 25 градусов, я скажу, что у меня сыновья укрываются, когда 24 плюс уже одеяло, не я укрываюсь. И поэтому, когда долго в воде находишься, я тоже получаю, ну, и так человек получает переохлаждение, да, но очень мерз. И потом даже был, одевал пятерку, но понял, что это чересчур перегружать себя свинцом потом. Нет, 3 АМР костюм, 3,5 миллиметра. Вот. Мне очень удобно. Удобно.
Ясно. Хорошо. Но, может быть, вспомнишь еще несколько каких-то интересных случаев, связанных с трофеями какими-то, с рыбой, запомнившиеся какие-то эпизоды?
Да, таких случаев просто, Саша, огромное количество.
Ну,
огромное количество таких. Что? И сложностей. У меня было такое, что ураган Князь подходил, и меня товарищ здесь один оставил, меня одного в океане, ушел на лодке. И я попал в такую ситуацию, когда костюм АМР литой, цельный, охотничий, да, меня разорвало, я даже не почувствовал, как с меня он слетел. Осталась одна перчатка на руке и трубка почему-то в руке зажатая. В общем, 7,5 часов я выпил. Вот, но было очень грустно, я хочу сказать, да. То есть, так, это вот скажу, что такая ситуация, которая у меня...
Ничего себе.
Тяжелая. Тяжелая была со мной.
Как так получилось? Унесло куда-то в сторону течением?
Нет, просто я сам понимал, что сам виноват. Я понимал, что подходит ураган, но думал, успею. Да, успею выскочить. Нужно было настрелять рыбки. И попросил на своей лодке пойти, это была суббота, не доминиканца, капитан, который у меня работал, Мануэль, а попросил здесь русского парня, тем более, ну, мужчину, скажем так, мужчину, с Камчатки, нужен мой земляк, вот, и так получилось. Бывший чиновник немножечко испугался, когда начало резко изменилась погода в течение, наверное, 20 минут, поднялась волна сумасшедшая, да, ветер, и он на лодке ушел. Так получилось.
Ничего себе, а как он думал, что с тобой будет, ну, или он об этом не думал?
Он не думал, он лучший чиновник, поэтому, ну, не важно, он как бы, да, ушел, я остался нормальный. Да.
А как ты в итоге сам до берега доплыл, или как?
Ну да, я сначала начал бороться, а потом понял, что бороться бесполезно, утонул, вот, и решил просто отдаться стихии, так, расслабиться, не переживать, успокоиться. И собрался, успокоился и просто как тряпка болтался на поверхности, да, волна кинет, и подгребал рукой-ногой, чтобы не уставать. Вообще, я думал, что я сутки подержусь, но так, получилось так, за 7 часов я доплыл до берега.
Да, слушай, ничего себе. Ну, это тебе повезло, это, конечно.
Да, это из грустного. Но бывало так, что попадал под двойной отлив, двойное течение, да, знаете, когда двойные отливы начинаются усиленные, то бывало утаскивало из буя вместе, ну, с собой всегда нужно будет брать. Это вот такое правило, что в буе Василий вот Шиповалов, он видел, как я выхожу на охоту. То есть у меня в буе все. Начиная два запасных ножа, да, то есть там с собой телефон всегда, да, упакован. Потому что лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Такие моменты. Вода, печенки, вот, и вперед. А трофеи, я, знаете, как бы не сторонник, а рыбы много разных. Единственное, что, не знаю, сейчас таких, это, знаете, как работа, не обращаешь внимания. То в последнее время стал фотографироваться, что-то как-то делать, я раньше этого даже не делал. Вот. А так, пермита брал довольно трофейного, совсем недавно, 55 либров, довольно достойно. Тоже на небольшой глубине, глубина была порядка, наверное, 11 метров, 11-12 метров. Так.
А самый большой трофей какой за вот всю охотничью практику?
Это парга, окунь, да, вот. Это парга. Я не знаю, ну, наверное, больше по 30 килограммов было, не было весов, но огромный был, да, огромный окунь. Так.
Ага. А как ты его стрельнул?
А ситуация была такая. Есть такое место здесь, есть такое место, называется Слойка. Да, то есть глубина порядка, наверное, порядка 4 метров. И лунный пейзаж такой, коралл идет ровно, да, нет гор. И в этом лунном пейзаже кратеры, колодцы, ты заходишь в колодец, ныряешь, и получается, что это как, знаете, как будто с крыши ты зашел в другое помещение. Там еще залы, да, огромное помещение, куда ты, вот, и есть щели, куда падает свет. И в таком из таких вот пещер, да, взял этого парга.
Ты его нашел, он там стоял, да?
Да, но это ихняя среда обитания, да, именно пещера, именно такие вот места, где они охотятся, где они живут, их и довольно много, да, довольно много.
Но это очень, конечно, хороший трофей. Парга это, я так понимаю, красный снеппер, да?
Знаете, американцы почему-то в каталогах его называют dogfish. Местные доминиканцы его называют парга, да, у меня.
Ну, он такой каталог, зубастый, да.
Спортивная рыба Флориды и каталог представлен всех доминиканских рыб, вот, он почему-то называется там догфиш, а здесь называют парго. Он желтого цвета бывает, полосатый, бывает белого цвета, бывает такой коричневый с полосами, да, с такими, бывает как золото разного,
Ну,
такого, знаете,
снэпер.
бронзового, бронзового, да. Передние зубы у него, наверное, такие как мизинцы, пальцы, клыки.
Да, я понял, что это за рыба. Михаил, а, ну, понятно, это самый большой трофей. А вот самый дорогой какой трофей?
Самый
Дорогой.
дорогой.
Ну, не по деньгам дорогой, а там сердцу дорогой, не знаю. Вспоминать приятно.
Приятно, наверное, этот парк.
Вот этот же он и есть, да?
Да, потому что я за ним болтался там, да, и люди просто пронесся, как на водной лыже, знаете, за лодкой за ним. Я еще так получилось, попал хорошо, не вырвался, не порвал брюха, и у меня не было катушки, самое что интересное, да, без катушки стоял с рифа, с ружья, вот, и я, в общем, за ним летел, и потом добивал его там ножом, это такая была картина, ну, интересная, в общем, так, да, адреналин-то клокотал,
Да я
здорово.
представляю. Михаил, есть фотографии вот с барракудами. Я хотел спросить, на Карибах вообще, я так понимаю, считается не очень съедобная эта рыба?
Да, Саша, здесь, ну, местные стреляют и местные едят ее. Я против, немногие россияне, ребята, и с Украины говорили, что нет, ее можно кушать, да, как бы, но вообще, все по-разному пишут, многие каталоги по-разному. Я не люблю барракуду. Вообще, на самом деле, это дешевый трофей, и стрелял ее ради туристов. Рыба, которая очень близко тебя подпускает, не боится тебя, да, иногда даже пытается пугать.
Но она агрессивная, потому что да.
Барракуду можно брать на небольшой глубине, хоть она до полуметра, бывает туши такие больше там, по 1,5 метра, наверное, да, ну чуть меньше 1,5 метра. Ну, огромные бывают барракуды, да, так же как и мурены. Везде пишут, что мурены не бывает меньше 31 килограмма, больше не бывает. На самом деле бывает намного больше мурен, да. Вот.
Ну, вы там их стреляете, я так понял, да? Мурен.
Раньше вообще стрелял, сейчас и мурен не стреляю. И жалко, и на любителя, на продажу, допустим, ее продавать, хотя местные стреляют, едят. И обратно же тоже бывает токсично. Раньше много стрелял, крупных, да, самую большую стрелял больше 30 килограмм. Здесь есть такой паровой пароход американский, Моника, ему что-то больше 180 лет, что ли. Очень старый, лежит глубина 14 метров, 11-14 метров, и голова у Мурена, наверное, была как у хорошего питбуля. Да, то есть, так.
Ничего себе.
Да, но стреляет только, чтобы люди фотографировались. Да. Сейчас не стреляют. Барракуду можно взять еще раз на глубине около метра. Взять просто сумасшедшую барракуду. И вот там от Василия Шиповалова должен прилететь на днях человек. Там он летит как раз в отель «Натура Парк». Очень хороший, интересный риф напротив него. Там же корабли лежат. Там они на небольшой глубине туши плавают, по две, по три штуки, огромные.
Михаил, а есть вообще вот какая-нибудь рыба, которую бы ты очень хотел подстрелить, но пока вот не получается? Есть что-то, вот мечта какая-нибудь?
Мечта, вот ребята, которые у меня начинали учиться здесь стрелять рыбу со мной, и ко мне первый год приезжали, они уже там, допустим, стреляли в марлинов. Наверное, такая мечта бы у меня была, да, стрелять в марлинов. Хотя на удочку еще раз, я их перетаскал очень много, да, потому что ребята с России в одного редко кто может вытащить в одного без замены друг друга, да, не меняя. Ну, когда там рыба 200 килограмм, катушку мотать в одного очень тяжело, не подготовлено, тем более сейчас многие как бы офисные работники, офис, контора, машина, руль физически не занимается тяжело, поэтому вытаскивал сам очень много. Но ребят, которых учил нырять стрелять, уже на Мадагаскаре у меня видео много, отстрелялись по марлинам, по очень серьезным.
Это кого ты имеешь в виду?
Ну, своих знакомых.
А.
Со своих знакомых, они вот, которые начинали у меня нырять, которых я учил, они уже, как бы, да, они такие трофеи берут спокойно, да?
Ну, а ты пробовал выходить вот на открытую воду, там флешеры какие-нибудь брать с собой и там пытаться как-то вот взять марлина?
Не, можно. Да, я не пробовал, как бы, ну, это те же бальсы, на тех же бальсах можно стрелять марлина. Я просто так не попадал, да, не попадал. Вот, у меня, знаете, как бы это, я же, как бы это объяснить так, более проще. У меня много, не до этого, да, скажем так, люди, кто вот этим интересован, приедет и там готов там катер какой-то там нанять, пойти искать туда, я поехал. А так, в основном, у меня два сына было, которых нужно было подымать, я один, и мне было сложно, нужно, я за разную работу брался, как бы скажем так, не до этого времени было, не везло на марлина. Ну, это же, знаете, рыбалка тоже как повезет. Бывает, выходишь там, люди, так же, как и троллинг, люди есть, которые сумасшедшие, ездят по всему миру и не могут взять, да, там, мечтают. А бывает человек, который не заинтересован в этом, выходит, только отошел от берега, бам, есть, да, так же и здесь бывает, бам, ты вышел, есть. Это дело такое, фортуна.
Но ты к этому стремишься, то есть что-то делаешь, да, для этого?
Как Бог даст, да. Приедь и пойдем поймаем, да, не проблема.
Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, ты используешь какие-то тренировки вот в плане ныряния? Тренируешь ли задержку дыхания или вообще какую физическую форму? Что-то делаешь для этого? Есть техника какая-нибудь у тебя?
Ну, самое главное, как бы, какая техника? Техника спокойствия, да, то есть на воде всегда, чем меньше, как можно меньше движений делать, да, чтобы не тратить силы, не тратить вот усилия, все, только спокойствие. А так специально, чтобы чем-то заниматься, так, чтобы я занимался. Просто я по многу в воде плаваю, многие удивляются, да, что выгляжу нормально. Я говорю, ребята, ну каждому свое, да. Сейчас у меня был такой период очень тяжелый, когда с работой вообще тяжко ни одной российской компании, да, кроме Библия Глобуса, в этой стране не было. И приходилось по 12 часов в воде находиться, плавать, стрелять эту рыбу, чтобы вытаскивать парни своих. Да? Вот, поэтому так. Вот. Спокойствие. Чем больше суеты на воде, вода не любит суеты, как и рыба. Никаких таких лишних движений. Все должно быть четко, да, спокойно.
Были у тебя опасные ситуации под водой?
Были. Застревал в рифах. Франциск меня пытался пристрелить, попутав с рыбой. Вот, такие ситуации были. Да, но в основном обратно же это все зависит от человека. Да, если не хочешь, не рискуй. Да, как бы, есть понятие такое, как это сказать. Ты понимаешь, вот, что не стоит туда лезть, значит, не стоит туда лезть. Но есть такое еще русское «авось пронесет». Я, как бы, наверное, сторонник этого «авось пронесет». И когда ты залазишь, был у меня такой случай, рассказываю, оборвалась стрела в пещере, далеко, да, обрыв произошел. То есть фал перетерся в креплении. И жалко стрелу. А в этой стране очень тяжело купить, да, хорошую вещь. И поэтому я плюнул и полез. И в итоге залез, начал тянуться все дальше и дальше, и потом ты понимаешь, что все, обратной дороги нет. Это жестко, да, стрелу я взял, вот, и да, там снимал ласт, и уже на последнем вылазил, но развернулся, вылез, порвал костюм, но вылез со стрелой. Было такое, после этого так больше не делал.
Но у тебя есть собственный какой-то кодекс безопасности, что никогда ты не делаешь, какие-то правила собственные?
Безопасности. Да нет, я всегда как бы стараюсь, чтобы у меня все было. Ну, буй, я никогда без буя не пойду в воду. Да, никогда. Это такой кодекс для меня очень, очень серьезный, да, потому что буй это жизнь. Жизненно необходимая вещь в океане, когда ты один. Как бы мы не были здоровы, как бы мы не были физически развиты, да, физически, как бы хорошо не плавали, там, под водой долго не сидели. Против стихии вы никак не попрете. И когда твое спасение, только будет. Да, да, допустим, начался тот же двойной отлив, пошла вода, ты перегружен свинцом, начинаешь работать ластами, и ты стоишь на одном месте, не можешь двинуться на метр, тебя уносит. Буй – это очень серьезная вещь, которая необходима, да.
Слушай, а течения бывают сильные такие, что в океан могут унести?
Да, Очень сильно. Тут, вы знаете, здесь бывает еще такая ситуация, что кораллы как ущелья, как горы, да, и то есть получается в одном месте тебя так тянет, как будто на лодке вытаскивают, да, то есть между двух гор начинается приливное движение, как бы завихрение воды происходит. У меня тоже есть видео, как это все схематически рассказывает человек, да, вот, я могу уже поделиться. То есть главное не паниковать в этой ситуации. Паника. Человек губит паника. Ты начинаешь быстро суетить ластами, скорее тебя уносит, на глазах видишь, как берег уходит. Да? Но тут обратно же бороться не стоит. Пускай он лучше тебя унесет немножечко дальше. И потом там начинается сок воды. Чуть-чуть проплыл, тебя уже начинает тащить к берегу с такой же скоростью. Да? То есть это именно из-за того, что на дне расположены горы вот эти коралловые, да, и идут завихрения воды. Циркуляция воды происходит. Вот. Поэтому не паниковать. А когда ты начинаешь биться, барахтаться, пытаться выплыть, ты очень быстро физически устаешь и начинаешь тонуть.
Так. А нисходящие течения бывают, которые под воду утягивают?
Да, бывает то же самое. Обратно же это когда идет двойной отлив. То есть течение очень... Там на Фейсбуке, если вы видели, там есть видео небольшое. Я снимал, это глубина 32 метра. 32 метра лежит корабль. Вот если вы обратите внимание, я до него долго плыву, потому что течение сумасшедшее. Если я обратил внимание, там веревка привязана с буем для дайверов, она просто лежит, вытянута в струну, да, то есть ее даже притапливают. Когда сильное двойное течение тебя топит, да, как прижимает ко дну. С одной стороны, это хорошо, когда ты на лодке, то есть поплыл и начинаешь нырять, и течение помогает подвернуть глубже, уйти на глубину. Да? То есть, ты знаешь, что ты всплывешь, и тебе подойдет лодка, и тебя там вытащить помогут с рыбы. Как бы легче нырять. Но если ты один, значит, лучше не стоит рисковать. Вот так.
Угу. На каких максимальных глубинах ты охотился?
Ну, на 30-ку нырял, а так смысла не имею. Да? 22 метра, 30 метров до нырял. Уже как... Я же, знаете, как бы специально этим не занимался, да, чтобы вот, там, йогой, как многие ребята занимаются. Это как бы жизненная необходимость нырять. Так заставило, скажем. Вот. Ну, считаю, нормально, адекватно, это глубина, рабочая глубина, это 15 метров. Да, то есть 14-15 метров прекрасная глубина, 8-15 метров, ты всегда можешь взять хорошую рыбу. Да, вот, допустим, тот же Василий, который со мной нырял, ему немножечко, да, времени, немножечко времени здесь побыть. И он на первой охоте взял трофейную рыбу практически, да, то есть, но у него сломалась стрела. Неграмотно сделана была стрела, обломалась. Но такого человека его не нужно было учить. Я же со стороны вижу, там парень ныряет, как он там лежит, да, то есть в лёжке лежит на рифе, как себя ведет под водой. Много ребят. Ну, а многих приходится учить, да, как это делается. Рыба сама не подойдет тебе. Нужно вылеживать, да, как для рыбы. Особенно таких, как окуни, они любопытные, да, то есть где-то шебуршать, кораллом скрипеть. Главное не смотреть на нее. И тебе подойдет тогда рыба. А так рыба здесь пуганая, уходит.
Ну, то есть нужно определенные навыки какие-то, чтобы ее хотя бы вылежать.
Да. Вылежать обязательно, да, то есть резких никаких не должно быть никогда никакой суеты. Во-первых, и для вас вы больше продержитесь под водой, чем меньше вы делаете движение, ну и также не пугаете рыбу.
Михаил, а что вот ты делаешь с рыбой, которую ты для себя оставляешь? Есть какие-то любимые рецепты? Как готовите вообще ее там?
Ой, блин, здесь местные любят делать во фритюре или на планче, да, как бы рыбу. На планче такая, я сторонник тоже на планче делать, особенно окуни. Это планча, это доска очень металлическая, очень толстая, раскаленная, и на ней готовится, да, вот на этой доске. Чуть-чуть используется оливковое масло, лайм, соль, вот. Готовлю окуни, делаю в фольге, как обычно, так запекаю, вкусно. Вот, а как бы страдаешь от нехватки камчатской рыбы, чевыча, нерка, то заменяет, я делаю из корицы, слушай, кефали, солю, как пресерву делаю. Получается с чесноком очень вкусно, и только цвет определяешь по цвету, что это не красная рыба делает.
А как ты солишь ее?
По-разному тузлук варю. Вот как и на Камчатке, обычно красная рыба солится.
Ну, то есть в таком насыщенном солевом растворе, да?
Ну, это нет, не насыщенный. Есть два вида. Можно варить тузлук, 1,26 плотность. А можно делать так. На стакан соли 2 столовые ложки сахара перемешиваешь, присыпаешь. Вот. В холодильник рыба дает тузлук. Стер лишнюю соль, сполоснул в этом тузлуке. Это уже филе. Накладываешь в баночки, перекладываешь укропом, чесноком, и все это в холодильник. Тут тебе пресерва, нежнейшая рыба после 8 часов.
8 часов она должна вот в этом в растворе, да, пролежать?
Да. Ну, солевой, сахарный такой, соль, сахар, да. Потом дает тузлук рыба, да, сок дает. В этом соке ополоснул, чтобы не было крупинок соли, остаток. И уже укладываете в баночку. Вот, можно там оливковое масло использовать, укроп, чеснок, получается вкусно.
Угу. Ну, отлично. Я смотрю, там у тебя все отлажено в плане готовки рыбы.
Я же еще раз, я здесь, помимо подводной охоты, я проводил для таких компаний, еще раз, туристических, крупных, российских, проводил самую дорогую экскурсию на Карибском море, это индивидуальные яхты. Да, и на этих яхтах я сам нырял, доставал там лангустов и для людей готовил. В свое время я очень много раз был в Японии, возил туда нашего краба рыбу, оттуда технику, немножечко умею готовить, и поэтому готовил. Лангустов, конечно, готовлю много разных, у меня было довольно с таких серьезных людей, с России, все оставались очень довольны, готовил для них. Есть свои секреты, приедет, обязательно приготовим, сделаем. Лангусты готовлю очень вкусно. Даже такие люди, которые проехали весь мир, здесь везде так бывали, ныряли, но остаются довольны, их не пробовали ни разу. По лангустам, по осьминогам готовлю очень неплохо, хвалюсь.
Ну хорошо, мы обязательно разместим ссылку на твой Facebook. Я так понимаю, что если кто соберется съездить в Доминикану и поохотиться, и захочет человек с тобой связаться, то через Facebook, в принципе, это правильно, самый правильный способ. Или как-то по-другому?
Да, без проблем, пускай на Фейсбуке выходит, есть номер телефона, есть WhatsApp, без проблем, всегда рад, чем могу, тем помогу, вот, тем более я отношусь, если раньше я относился к подводной охоте и к подводным охотникам, когда проводил, учил людей, как это, как один из заработков, сейчас я к этому отношусь очень спокойно, потому что, как бы, с этого денег не заработаешь, а удовольствие получишь. Вот. Поэтому всегда подскажу, как, что, посоветую, что лучше сделать, здесь живя. Как бы так, не проблема.
Ну, отлично.
И тут помогу со свинцом, потому что как бы многие летят, и без проблем всегда, да, свинец, ремни, свинцы, свинец, без проблем всегда. С этим нет проблем.
Хорошо. Ну, я очень рад нашему знакомству. Появилось огромное желание к тебе в гости приехать. Не знаю, получится ли это или нет, но, судя по всему, очень интересная охота и интересное место, интересная страна. Ну, на этом у меня все. Я все вопросы, какие планировал, тебе задал. По традиции в конце программы предлагаю тебе, если вдруг я о чем-то тебя не спросил, а тебе бы хотелось об этом сказать, то прошу.
Да, нет, очень было приятно познакомиться, да. Езжайте, стреляйте, ныряйте глубже. Да, есть здесь это вполне безопасно. Я только буду рад встретить, помочь, не проблема.
Хорошо, ну что, дорогие друзья, на этом будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Благодаря Михаилу мы узнали очень много нового и интересного о Доминиканской Республике. Напомню, что у нас сегодня в эфире был подводный охотник из Доминиканы Михаил Новиков. Вы слушали «Водолаз радио». Если у вас есть какие-то вопросы к Михаилу, пишите в комментариях к этому выпуску, и мы попросим Михаила, чтобы он на них ответил. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Михаил, спасибо огромное за очень интересный рассказ.
Спасибо вам.
И до следующих встреч. Всем пока.
Спасибо.